Джудит Макнот. Рай. Глава 15. Кабинеты старших администраторов находились на 14 этаже, по обеим сторонам от длинного, широкого, засланного ковром коридора, расходившегося в противоположных направлениях от круглой приемной, на стенах которых висели портреты президентов в позолоченных рамах. Для посетителей стояли кресла и диваны в стиле королевы Анны. Слева от стола секретарши находились кабинет и личный конференц-зал, по традиции принадлежавшие президенту Бэнкрофт. Вправо шли кабинеты администраторов, разделенные перегородками из резного красного дерева. Мередит вышла из лифта и взглянула на портрет Джеймса Бэнкрофта, основателя компании, ее троюродного прадеда.
«Добрый день, прадедушка», сказала она про себя.
Мередит здоровалась с портретом с тех самых пор, как увидела впервые, и, хотя понимала, что это глупо, все же было в этом мужчине с густыми светлыми волосами, окладистой бородой и крахмальным воротничком нечто, вызывающее в ней симпатию. Глаза. Несмотря на величественную позу, в этих ярко-синих глазах светились отвага и лукавство. И он был не только отважен, но еще и изобретателен. В 1891 году Джеймс Бэнкрофт решил, вопреки традиции, брать одинаковые деньги со всех покупателей. До сих пор местные жители всегда платили меньше чужаков, независимо от того, пришли они в жалкую ловчонку или в Bancroft & Company. Однако Джеймс Бэнкрофт не побоялся вывесить в витрине магазина объявление «Одна цена для всех и каждого». Некоторое время спустя его примеру последовал Джеймс Кэш Пенни, владелец другого магазина в Вайоминге, и все стали считать, что именно он первым поломал старый обычай. Но Мередит из дневника прадеда знала, что первенство по праву принадлежит Джеймсу. Мередит шла мимо портретов остальных предков, едва удостаивая их взглядом. Ее мысли уже были заняты предстоящим еженедельным совещанием администраторов. В конференц-зале стояла необычная тишина, а напряженность в атмосфере была почти ощутимой. Все, как и Мередит, надеялись, что Филипп Бэнкрофт хотя бы намекнет, кто выбран временным заместителем. Скользнув в кресло на краю длинного стола, Мередит приветственно кивнула девятерым мужчинам и одной женщине, старшим администратором компании. Иерархия фирмы была несложной и весьма эффективной. Кроме главного бухгалтера, начальника финансового отдела и главного юриста, возглавлявшего юридический отдел, существовало еще 5 вице-президентов, ответственных за закупки товаров как главным универмагом, так и всеми его филиалами. Каждый, кроме того, отвечал за продажу определенного ассортимента, и хотя им подчинялись начальники отделов, а перед теми, в свою очередь, отчитывались продавцы и закупщики, ответственность за успех или неудачу в подведомственных подразделениях целиком ложилась на их плечи. Еще 2 вице-президентов
делали все возможное, чтобы обеспечить продажу, отвечали за рекламу и планировали кампании по распродаже, покупали рекламное время на радио, телевидении и прессе. Последний вице-президент занимался делами, связанными с художественным оформлением. Именно в его отделении работала Лайза Пантини. Должность Мередит как старшего вице-президента по торговым операциям возлагала на нее ответственность за все, что относилось к работе магазинов, от охраны и работы с персоналом до расширения сферы действия и дальнейшего планирования в этой области. И именно в этом она нашла свое призвание. Кроме 5 новых филиалов, открывшихся под ее руководством, были выбраны участки для 5 новых магазинов, а на 2 уже начались строительные работы. Единственная женщина, кроме Мередит, за этим столом руководила отделом перспективных закупок. Ее обязанностью было прогнозировать тенденции в модах и стилях и выдавать рекомендации менеджерам по закупкам. Тереза Бишоп, занимавшая эту должность, сидела напротив Мередит, о чем-то тихо беседуя с главным бухгалтером. «Доброе утро!» Громко и деловито поздоровался Филипп, входя в комнату и занимая место во главе стола. Следующие слова повергли присутствующих в состоянии нервного ожидания. «Если хотите знать, пришли ли мы к какому-нибудь решению относительно того, кто будет исполнять обязанности президента, скажу прямо, что ничего еще не известно. В свое время вы обо всем узнаете. Ну, а теперь, когда с этой темой покончено, перейдем к текущим делам. Тед». Взгляд суженных глаз обратился к Теду Ротману, вице-президенту, занимавшемуся покупкой косметики, белья, обуви и пальто. «Согласно вчерашним отчетам, продажа пальто в наших магазинах снизилась на 11% по сравнению с этой же неделей прошлого года. В чем дело?» «Видите ли, Филипп», — улыбнулся Ротман. «Погода стоит необычно теплая для этого времени года, и покупатели не так уж заинтересованы в приобретении теплой одежды. Этого следовало ожидать». Продолжая говорить, он встал, подошел к одному из компьютерных мониторов, встроенных в стену, и быстро нажал несколько клавиш. Компьютерная система универмага была установлена по настоянию Мередит и потребовала значительных расходов. Зато теперь можно было получить любые сведения о цифрах продаж из всех магазинов, сравнить со сведениями, полученными на прошлой неделе, в прошлом месяце или в прошлом году. Продажа пальто в Бостоне, где температура на этой неделе опустилась до обычного для этого времени года уровня, поднялась на 10% по сравнению с прошлой неделей. «Меня не интересует прошлая неделя. Я хочу лишь знать, почему продажи пальто снизились по сравнению с прошлым годом». Мередит только вчера вечером поговорила по телефону с подругой, работавшей в Women's Wear Daily, и теперь попыталась успокоить разъяренного отца.
«Согласно УВД, — объяснила она, — цифры продаж пальто снизились во всех магазинах. В следующем выпуске они даже собираются напечатать статью по этому поводу».
«Мне нужны не извинения, а объяснения», — перебил отец, и Мередит немного поморщилась, но лишь слегка. С того дня, когда она вынудила отца признать ее ценность как работника, тот из кожи вон лез, желая доказать ей, да и всем окружающим, что он ничем не выделяет дочь. Напротив, он почти не хвалил ее и выговаривал строже, чем остальным.
«Объяснение очень простое», — спокойно пояснила она. «Жакеты. По всей стране цифры продаж повысились на 12%.
Филипп выслушал ее, но ничем, кроме кивка, не показал, что признателен. Вместо этого он повернулся к Ротману и сухо осведомился. «И что мы собираемся делать со всеми оставшимися пальто?»
«Мы сократили заказы на пальто, Филипп», — терпеливо ответил Тед. «И излишков не будет». Правда, Тед не добавил, что именно Тереза Бишоп посоветовала ему переключиться с пальто на жакеты. Но Гордон Митчелл, вице-президент, отвечавший за торговлю платьями, аксессуарами и детской одеждой, немедленно указал на промах Ротмана. «Насколько я припоминаю, жакеты были куплены вместо пальто, когда Тереза объяснила, что тенденция к укорачиванию юбок заставит женщин носить в этом году не пальто, а жакеты». Мередит понимала, Митчелл вмешался не потому, что хотел приписать всю честь открытия Терезе, просто не хотел, чтобы Ротмана похвалили. Митчелл никогда не упускал возможности очернить остальных вице-президентов в глазах руководства. Мелочный, злобный человечек, он всегда вызывал в Мередит чувство омерзения, несмотря на красивую, мужественную внешность. «Конечно, мы все знаем и ценим проницательность и ясновидение Терезы», — с уничтожающей иронией бросил Филипп. «Он терпеть не мог женщин-руководителей, особенно в собственной фирме, и все это знали». Тереза картинно закатила глаза, но не осмелилась посмотреть на Мередит в поисках сочувствия. Сделать это означало выказать нечто вроде взаимной зависимости, слабости, и обе были слишком научены горьким опытом, чтобы дать это заметить своему боссу. «Как насчет новых духов, которые должна рекламировать эта рок-звезда?» — требовательно спросил Филипп, глядя сначала в свои заметки, а потом на Теда Ротмана. «Духи харизма», — пояснил Ротман. «А певицу зовут Черил Эдерли. Она рок-звезда и секс-символ, которая...» «Я знаю, кто она», — перебил Филипп. «Так Бэнкрофт сможет подписать с ней контракт на эксклюзивную продажу ее духов? Или нет?» «Пока неизвестно», — неловко пробормотал Тед. «Косметика и парфюмерия обычно приносили огромную прибыль, и получить эксклюзивные права на представление сенсационных новых духов было огромной удачей. Это означало бесплатную рекламу компании-производителя и огромный наплыв покупателей, стремившихся поближе увидеть настоящую звезду, когда та появится в магазине, чтобы демонстрировать новый аромат. Все эти обезумевшие женщины начнут в драку расхватывать духи». «То есть как неизвестно?» — рявкнул Филипп. «Вы сами говорили, что права у нас в кармане».
«Эдерли колеблется. Насколько я понимаю, она стремится избавиться от имиджа рок-звезды и желает стать серьезной актрисой, но...» Филипп со злостью отбросил ручку.
«Ради Господа Бога! Плевать мне на ее карьерные устремления! Я лишь желаю знать, успеет ли Бэнкрофт перехватить права на презентацию ее духов? А если нет, то почему?»
«Я пытаюсь ответить вам, Филипп», — осторожно, успокаивающе начал Тед. «Эдерли желает впервые представить свои духи в первоклассном магазине, чтобы создать себе новый изысканный имидж.
Но что может быть более стильным, чем Бэнкрофт?» — нахмурился Филипп и, не ожидая ответа на риторический вопрос, поинтересовался.
«Вы обнаружили, с кем еще она ведет переговоры?»
«С маршал Филдс».
«Но это абсурд. Они не смогут сделать для нее столько, сколько мы. И по классу они куда ниже нас».
«К сожалению, именно наш класс и представляет собой проблему». Филипп побагровел от ярости, но Тед поднял руки. «Видите ли, когда мы начали переговоры, Эдерли хотела создать новый строгий имидж, но агент и адвокаты почти убедили ее, что сейчас было бы ошибкой отказываться от старого образа рок-звезды и секс-символа, заслужившего поклонения стольких поклонников-подростков. По этой причине они обратились к Филду и считают его чем-то вроде компромиссного решения».
«Но мне нужна эта презентация, Тед», — безапелляционно заявил Филипп. «Я настаиваю на этом. Предложите им большую долю прибыли, если необходимо. Или пообещайте, что оплатите часть расходов на рекламу в газете. Конечно, не особенно зарывайтесь, но помните, мне необходимы эти духи».
«Сделаю все, что смогу».
«Разве вы уже не исчерпали свои возможности?» Презрительно бросил Филипп и, не ожидая ответа, повернулся к вице-президенту, сидевшему рядом с Ротманом, потом к третьему, четвертому, подвергая каждого такому же безжалостному перекрестному допросу, как Ротмана. Цифры продаж были превосходны, и каждый администратор был на своем месте. Филипп знал это, но вместе со здоровьем ухудшался и его характер. Последним под обстрел попал Гордон Митчелл. «Эти платья от Доминик Аванти выглядят как половые тряпки, словно много лет провалялись на складе. И, конечно, их не покупают».
«Одна из причин, почему они не продаются», — объявил Митчелл, бросив злобный, осуждающий взгляд на босса Лайзы, — «в том, что ваши подчиненные сделали все возможное, лишь бы выставить эти платья в самом невыгодном свете. Чья это идея — надеть на манекены шляпы с блестками и перчатки?» Босс Лайзы Нил Нордстром свысока оглядел рассерженного вице-президента.
«По меньшей мере, Лайза Пантини и ее команда смогли хоть как-то украсить это тряпье». «Довольно, джентльмены», — устало перебил Филипп. «Сэм», — спросил он главного юриста, сидевшего по левую руку, — «как насчет иска, предъявленного женщиной, которая упала в мебельном отделе и повредила спину?»
«Мошенница. Наша страховая компания обнаружила, что она затеяла еще 4 иска против других торговых фирм. Никто и не собирается ничего с ней улаживать. Пусть сначала потащит нас в суд, и там наверняка проиграет».
Филипп кивнул и устремил холодный взгляд на дочь.
«Как насчет земельных контрактов на недвижимость в Хаустоне, которую ты так упорно намереваешься купить?»
«Сэм и я работаем над деталями. Продавец согласился разделить собственность, и мы готовы составить контракт».
Филипп снова коротко кивнул в знак того, что все понял, и обратился к расположившемуся справа главному бухгалтеру. «Ален, что скажете вы?»
Бухгалтер сверился с разлинованным желтым блокнотом. Как главный финансовый администратор, Алан Стэнли отвечал за все денежные операции, включая работу кредитного отдела магазина. 20 лет на службе у Филиппа Бэнкрофта были, по мнению Мередит, причиной того, что Алан потерял почти все волосы
и выглядел на 10 лет старше своих 55. По убеждению Филиппа, ни финансовый отдел, ни юридический, ни отдел кадров не приносили дохода, и поэтому нужно относиться к ним как к неизбежному злу. Однако он всячески третировал их и ненавидел тот факт, что главы этих отделов вечно приводили причины, по которым он не мог предпринять что-то, вместо того, чтобы объяснить, как лучше это сделать. Алану Стэнли все еще оставалось целых 5 лет до того вожделенного дня, когда он сможет, наконец, уйти на покой. И по временам Мередит не понимала, каким образом ему удастся дотянуть до пенсии. И сейчас в отчетливом голосе Алана слышались нерешительные нотки. «В прошлом месяце мы получили рекордное количество заявлений с просьбой предоставить кредитные карточки. Почти 8000. «И сколько утверждено?»
«Приблизительно 65%».
«Какого дьявола?» Бешено взорвался Филипп, постукивая кончиком дорогой ручки по столу, чтобы подчеркнуть каждое слово. «И чем вы можете объяснить то, что отказали 3000 покупателей из 8? Неужели вам не ясно, насколько мы заинтересованы в подобных операциях? По вашей вине все эти люди теперь отправятся в другие магазины». И Филипп, внезапно вспомнив о больном сердце, сделал видимое усилие, чтобы успокоиться. «Но мы отказывали людям, по нашему мнению, некредитоспособным, Филипп», твердо, рассудительно объяснил Алан. «Тем, кто никогда не заплатит за взятую вещь. Вы считаете, что понесли на этом убытки, а, по моему мнению, служащие кредитного отдела сэкономили Бэнкрофт целое состояние, избавив фирму от необходимости пытаться собрать долги с нечестных покупателей. Именно поэтому я и разработал перечень требований, которым должен удовлетворять каждый, кто желает получить у нас кредитную карточку. А эти 3000 человек не смогли им соответствовать».
«Потому что ваши критерии чертовски высоки», — вкрадчиво вставил Гордон Митчелл.
«Почему вы так считаете?» — немедленно вскинулся Филипп, всегда готовый найти недостаток в работе главного бухгалтера.
«Видите ли», — со злобным удовлетворением объявил Митчелл, «моя племянница пожаловалась, что Бэнкрофт только сейчас отверг ее заявление на кредитную карточку».
«Значит, она оказалась некредитоспособной», — отпарировал Алан.
«Неужели?» — издевательски протянул Митчелл. «В таком случае, почему же Филд энд Мэйси прислали ей карточки? Если верить моей племяннице, первокурснице колледжа, в письме с отказом говорится, что у нее недостаточно надежное подтверждение кредита. Это означает, насколько я понимаю, что вы не смогли узнать о ней ничего, ни хорошего, ни плохого». Бухгалтер, помрачнев, кивнул. «Очевидно, именно так оно и есть».
«А как насчет Филд энд Мэйси?» — почти закричал Филипп, наклонившись вперед. «Они, кажется, смогли отыскать о ней больше информации, чем вы и ваши люди».
«Нет, просто требования у них сильно понижены по сравнению с моими».
«Они не ваши, черт возьми! Магазин вам не принадлежит!»
Но тут вмешалась Мередит, зная, что бухгалтер будет мужественно и до конца отстаивать свои действия, но все же не наберется смелости указать Филиппу на его собственные ошибки,
поскольку именно Филипп приказал отсеивать студентов колледжа. Побуждаемая бескорыстным желанием защитить Алана и крайне эгоистичным стремлением избежать очередного бесконечного словесного поединка, который ей и всем остальным придется выдержать, Мередит перебила очередную тираду отца.
«Когда этот вопрос возник в последний раз?» — почтительно и одновременно спокойно объявила она. «Вы сами говорили, что студенты колледжа редко бывают кредитоспособны, и велели Алану отказывать всем, за очень редкими исключениями». В конференц-зале сгустилось молчание, неестественное и настороженное, как всегда бывало, когда Мередит осмеливалась противоречить отцу. Но сегодня атмосфера была особенно напряженной. Все искали хоть каких-то признаков снисходительности Филиппа по отношению к дочери, означавших, что выбор сделан, и она станет преемницей отца. Но, по правде говоря, Филипп был не более взыскательным, чем любой другой крупный розничный торговец, и Мередит знала это, и возражала не против его требований, а против резких, властных манер и пренебрежительного обращения со служащими. Остальные администраторы, собравшиеся в зале, выбрали такую работу, заранее зная, насколько это тяжелое, изнурительное занятие, при котором 12-часовой рабочий день был скорее нормой, чем исключением. Мередит, как и остальным, было прекрасно это известно. Впрочем, ей приходилось трудиться куда больше остальных. Теперь она должна была сделать все возможное и невозможное, чтобы получить должность, которая автоматически перешла бы к ней, имей Мередит предусмотрительность родиться мужчиной. И теперь она смело вмешалась в спор, понимая, что если желает заслужить уважение отца, нужно сначала пробиться сквозь толстую стену непонимания и неприязни. Филипп пренебрежительно глянул в ее сторону. «И что бы ты предложила, Мередит?» — осведомился он, не отрицая и не подтверждая того, что правила были установлены им. «То же, что и в прошлый раз. Открыть студентам, о которых не получено порочащих сведений, кредит, но с низким пределом, скажем, около $500. В конце года, если выяснится, что люди Алана удовлетворены результатами, можно увеличить максимальную сумму».
Несколько мгновений отец просто смотрел на нее и, ничего не ответив, продолжал совещание. Час спустя он закрыл свой блокнот и встал. «Сегодня у меня необычно много деловых встреч, джентльмены. И леди», — добавил он снисходительным тоном, неизменно вызывающим в Мередит желание врезать ему как следует. «В следующий раз обсудим, какие товары лучше всего продаются. Благодарю за то, что пришли». «Да, Алан, пожалуй, стоит предложить карточки с лимитом до $500 студентам колледжа при условии, что их некредитоспособность не доказана». Опять. Он даже не позаботился поблагодарить Мередит за прекрасную идею и ведет себя так, словно сам до этого додумался, что, впрочем, происходит каждый раз, когда его талантливая дочь показывает, на что способна. Он неохотно принимал ее предложение, ничем не показывая, насколько они ценны для фирмы. Но все это признавали. Все, включая Филиппа Бэнкрофта. Мередит собрала бумаги и вышла из конференц-зала вместе с Гордоном Митчеллом. Из всех претендентов на должность ИО президента только двое, Мередит и Митчелл, были наиболее вероятными кандидатами. И оба знали это. Митчелл в свои 37 успел проработать в торговле дольше Мередит, и это давало ему некоторое преимущество. Но он поступил в Бэнкрофт всего 3 года назад. Мередит же трудилась в фирме вот уже 7 лет, и, что важнее всего, успешно провела в жизнь план расширения сферы действия компании в других городах. Она спорила, уговаривала и, наконец, убедила отца, а потом и банкиров фирмы, финансировать новый проект. Мередит сама выбирала участки для новых магазинов и постоянно входила в бесконечные детали строительства и оборудования зданий. Все это, а также ее опыт работы в других отделах универмага, позволяли Мередит показать совету директоров одно качество, которого не было у других вице-президентов, включая Гордона Митчелла – разносторонность. Разносторонность и более широкий спектр понимания различных торговых операций. Она краем глаза взглянула на Гордона и увидела, как нескрываемо расчетливо тот, в свою очередь, смотрит на нее. Филипп говорил, что отправляется в круиз по совету доктора. Начал Гордон, пока они шли по усланному ковром коридору мимо секретарей, сидевших в стеклянных отсеках перед кабинетами вице-президентов. Куда он собирается? Но в этот момент его секретарь встала и, слегка повысив голос, окликнула. «Мистер Митчелл, звонят по вашему личному телефону. Мистер Бендер, его секретарь сказала, что это очень срочно».
«Я же приказывал вам не поднимать трубку моего телефона, Дебби!»
рявкнул Гордон и, извинившись перед Мередит, поспешил в свой кабинет и плотно прикрыл дверь. Расстроенная выговором Дебби Навотная прикусила губу, с неприязнью глядя в спину Мередит. Всякий раз, когда звонила секретарь мистера Бендера, шеф неизменно вел разговор за закрытыми дверями. Вот уже почти год он обещал развестись с женой и жениться на Дебби. И сейчас девушка внезапно испугалась, что причина его отговорок в том, что секретарь на самом деле попросту новая любовница Гордона. Он много чего обещал. Например, сделать Дебби агентом по закупке и повысить жалование, да так и не сдержал слова. С бешено колотящимся сердцем Дебби подняла трубку. Послышался тихий, встревоженный голос Гордона.
«Я же говорил, чтобы ты не смел звонить сюда!»
«Успокойся, это не отнимет много времени», — заверил Бендер. «У меня все еще полно тех шелковых блузок, что ты закупил в прошлый раз, не говоря уже о горах бижутерии. Увеличу твою долю вдвое, если избавишь меня от этого хлама». Голос был мужским, и Дебби, вздохнув от облегчения, уже хотела повесить трубку, как сообразила, что собеседник Гордона явно намекает на взятку.
«Не могу», — отрезал Митчелл. «Последняя партия блузок и бижутерии прибыла, и это второсортное дерьмо. До сих пор все сходило с рук потому, что у твоего товара хотя бы качество было неплохое. Если кто-то из руководства приглядится поближе к последней партии, обязательно потребует ответа, кто и почему закупил все это. А уж тогда мои менеджеры по закупкам покажут прямо на меня и объяснят, что делали это по моему приказу».
«Если так уж волнуешься, — заметил Бендер, — уволь обоих, и некому будет показывать на тебя пальцем».
«Придется, но это ничего не изменит. Знаешь, Бендер, — с холодной решимостью объявил Гордон, — наша сделка была выгодной для нас обоих, но теперь все кончено, слишком рискованно.
Кроме того, мне, скорее всего, предложат исполнять обязанности президента, и я уже не буду заниматься закупками.
Слушай меня очень внимательно, жлоб паршивый, злобно прошипел Бендер, потому что больше я повторяться не намерен. У нас все на мази, и твои амбиции меня не касаются. В прошлом году я заплатил тебе 100 000 баксов. Я же сказал, все кончено.
Не кончено, пока я сам этого не захочу. Так что и не вздумай улизнуть. Попробуй только слово поперек сказать, и я позвоню старому Бенкрофту.
«И что скажешь?» — ухмыльнулся Гордон. «Что я отказался покупать твои тряпки?»
«Нет, просто объясню, что я честный бизнесмен, а ты пытаешься выкачать из меня взятку за то, чтобы согласиться на закупки моего первосортного товара. Это уже не взятки, а вымогательство». Он секунду помолчал, давая время собеседнику осознать зловещий смысл угрозы, и добавил. «И кроме того, вспомни еще и о службе внутренних доходов. Если они получат анонимный телефонный звонок и начнут проверку, готов побиться об заклад, обязательно обнаружат лишнюю 100 000 долларов, о которых ты позабыл заявить в налоговой декларации. Уклонение от налогов — это мошенничество, дорогой. Вымогательство и мошенничество». И тут, сквозь туман паники, охвативший Гордона, прорезался посторонний звук. Странный, приглушенный скрип закрываемой дверцы каталожного шкафа.
«Погоди минуту», — быстро сказал он. «Мне нужно кое-что достать из портфеля».
И, не обращая внимания на портфель, лежавший на столе, Гордон подошел к порогу и осторожно приоткрыл дверь. Его секретарь сидела за столом, прижав трубку к уху. На телефоне горела лишь одна красная кнопка, означавшая, что занята только его линия. Побелев от страха и ярости, Митчелл закрыл дверь и вернулся к столу.
«Закончим разговор вечером», — бросил он. «Позвони мне домой».
«Предупреждаю».
«Ладно, ладно, позвони домой, что-нибудь придумаем».
Бендер, немного умиротворенный, сказал. «Вот это лучше». Не так уж я несговорчив, поскольку тебе придется отказаться от места Бенкрофта, я увеличу твою долю.
Гордон, повесив трубку, нажал клавишу переговорного устройства. «Дебби, зайди, пожалуйста», — попросил он и, отняв палец от клавиши, пробормотал. «Глупая, назойливая сука». Минуту спустя Дебби, изнемогая от страха, вошла в кабинет. Теперь, когда ее иллюзии рассеялись, она страшно боялась, что Гордон по ее лицу прочтет неприятную правду.
«Запри дверь», — велел Гордон, вынуждая себя говорить с хрипловато-чувственными интонациями и направляясь к дивану. «Иди сюда». Смущенная неожиданным порывом любовника, странно противоречащим холодному взгляду, Дебби настороженно приблизилась к нему и с боязливым удивлением вскрикнула, когда тот схватил ее в объятия.
«Я знаю, ты подслушивала», — пробормотал он, подавляя неуемное желание стиснуть горло Дебби. «Но я сделал это ради нас. После развода жена постарается выкачать из меня все. Я останусь нищим. Мне нужны деньги, чтобы ты ни в чем не нуждалась. Понимаешь, милая?»
Дебби взглянула в красивое лицо и увидела в глазах почти детскую мольбу, перед которой было невозможно устоять. И она поняла и поверила. Его пальцы расстегивали ее платье, стягивали вниз, и когда за ним последовали лифчик и узенькие трусики, Дебби прижалась к любовнику, предлагая ему свое тело, свою любовь, свое молчание. Мередит только успела поднять телефонную трубку, как в кабинет вошла секретарь.
«Я снимала копии с документов», — пояснила Филлис.
27-летняя Филлис Тилшер обладала умом, интуицией и здравым смыслом во всех случаях жизни, кроме одного. Ее словно магнитом тянуло к ненадежным, безответственным мужчинам. Она сама смеялась над своей слабостью вместе с Мередит все те годы, что они проработали рядом.
«Звонил Джерри Китон из отдела кадров», — продолжала Филлис. «Сказал, что один из служащих собирается подать в суд за дискриминацию и ущемление прав».
«Он консультировался с юридическим отделом?»
«Да, но сказал, что хочет поговорить и с вами тоже».
«Мне нужно вернуться в офис архитектора и до конца просмотреть проект универмага в Хаустоне», — пояснила Мередит. «Передай Джерри, что я увижусь с ним завтра, первым делом, как только приду».
«Хорошо. И еще звонил мистер Сэвидж».
Но в этот момент Сэм Грин деликатно стукнул в косяк. «Простите, что врываюсь, Мередит. Не можете уделить мне несколько минут?»
«Что случилось?»
«Мне только сейчас звонил Айвен Торп», — объяснил он, нахмурившись. «В переговорах насчет Хаустонского участка могут возникнуть непредвиденные препятствия». Мередит провела в Хаустоне больше месяца в поисках подходящего участка, на котором Бэнкрофт могла бы построить не только магазин, но и целый торговый центр. И, наконец, ей удалось обнаружить идеальное место. Теперь они вот уже несколько недель вели переговоры с Торп Девелопмент, владельцами земли.
Какого рода препятствия?
Когда я сказал, что мы готовы подписать контракт, он объявил, что, кажется, появился покупатель на всю собственность, включая и эту землю. Торп Девелопмент, холдинговая компания в Хаустоне, владела как несколькими административными зданиями и торговыми центрами, так и незастроенными участками. И ни для кого не было секретом, что братья Торп желали продать всю компанию. Об этом печаталось в Wall Street Journal.
«Вы верите, что у них действительно нашелся покупатель? Или они просто пытаются заставить нас предложить более высокую цену?»
«Вероятно, последнее. Но я хотел предупредить, что на сцене может появиться конкурент, о котором мы не подозревали».
«В таком случае нужно как-нибудь уладить это дело. Я хочу построить наш новый магазин именно на этом месте, Сэм. Более подходящее трудно найти. Хаустон начал выходить из экономического спада, но цены на недвижимость и строительство по-прежнему невысоки. К тому времени, когда мы откроемся, их экономика начнет процветать».
Мередит взглянула на часы и встала. Было уже 3, а в это время, в пятницу, движение на дорогах становилось куда оживленнее, чем в обычные дни.
«Нужно бежать», — вздохнула она с извиняющейся улыбкой. «Попроси своего друга в Хаустоне, пусть попробует обнаружить, существует ли на самом деле этот покупатель».
«Я уже звонил ему. Он обещал все проверить».